шеф-музычку.
Потекла юрина в Дудевна, а он в говно. С ним какие-то бомжи, которые уже выносят телевизор у него из квартиры. А тут люди на писюках. Я понял, это мое. Карлики, великаны, трансгендерные, слонотрахи, там, я не знаю, там, неважно, кто и что. Там все... А я всех... И мы на перегонки зимой вот, бегали там. Черти...
Сейчас.
Черти чем? Господь все видит, чувствую.
Покайся в грехе.
Здравствуйте, меня зовут Константин Подстрешный, в эфире «Московская студия», и сейчас у нас в гостях Петр Иващенко, также известный как Петр Гланц. Петр,
здравствуйте, Константин.
Дэдпул, Пикачу или безымянный из «Готики»? Кто из этих персонажей больше похож на тебя?
Значит, Константин, когда я озвучил этих персонажей, больше всего, ближе всего, мне, конечно, Дэдпул, потому что я также в жизни бошки отрубаю.
Оу! Мое почтение.
Но еще безымянный из «Готики» мне приятен своей суровостью такой. Вот он сказал, как отрезал. Типа, пора сходить в селение. И пошел. Я так делаю.
Как ты думаешь, смог бы Пикачу расследовать преступление Дэдпула?
Пикачу? Нет, не смог бы. Потому что это персонаж, которого не видно.
Для зрителей поясним, что Иващенко – это фамилия матушки,
да.
А Гланц – это фамилия отца. А теперь скажи, Петр, что из этого псевдоним?
Псевдоним – фамилия отца. То есть по паспорту я Иващенко, а Гланц как-то так повелось еще с 90-х годов, когда я работал на НТВ и сделал достаточно такой сюжет резкий. Я делал программку небольшую и отдавал сразу без всякого ЛТК на эфир. Ее показали, НТВ получил кучу писем из серии. А там была шуточная программа про сайт, где рассказано, как кошек можно в мебель встроить. Вот. Ну, там, берешь там, куб стеклянный, туда кладешь кошку, сверху, значит, крышка, стол с кошкой, там, ну и так далее. И народ на полном серьезе начал писать, что как так, нельзя, все. И тут же уволили Иващенко и взяли на работу Гланца.
Взяли все. Нормального,
да.
Гланца.
Да, да, человеческого такого.
Как ты познакомился с Джерардом Батлером?
В Лос-Анджелесе на вечеринке, куда меня привел мой друг, американский продюсер. Это было совершенно случайно, и Джеральд Батлер оказался чудесным человеком в личном общении. Он алкоголик завязки, но иногда развязывает. Вот. Это описание полное Джеральда Батлера.
А с Рейнольдсом ты знаком лично, не знаком?
Лично знаком, но, к сожалению, то есть он знать не знает о том, что я его голос здесь, в России. Объясню, почему. Он приехал представлять как раз фильм «Дэдпул», и Фокс, спасибо, организовали личную встречу, но прям предупредили, ни в коем случае не говорите, что вы озвучиваете, потому что иначе у вас разговор на час начнется и собьется весь... А там график плотнейший совершенно. Вот. Поэтому говорили о чем угодно, только не об этом.
Батлер или Рейнольдс спрашивали что-то о наших зрителях, ну или о России вообще?
Слушай, Рейнольдс нет, потому что ему было не до этого. Еще раз говорю, разговор был короткий, это был только о Дэдпуле, комиксе и так далее. А с Батлером, поскольку неформальная обстановка была, он про что только не спрашивал. Ну, ему было интересно. Редко общается с русскими, даже в Лос-Анджелесе.
Часто ли актеры дубляжа знакомы с теми, кого они озвучивают?
Не часто, но такое бывает, потому что, особенно когда... к фильму повышенный интерес, и когда его приезжают представлять западные актеры, стараются как-то и актерам дубляжа устроить какие-то преференции и встречи.
Как возник конфликт с Диснеем?
Инфа из первых рук.
Это было давно, когда у меня была своя программа на радио, она называлась «Полкино», и когда в программе я придрался к определенным там косякам со стороны дубляжей Диснея, в общем, ну вот из-за этого весь конфликт произошел. Сейчас, мне кажется, он полностью исчерпан.
Ну, Дисней тебя не зовет на озвучку.
Ну, пока не зовет. Сейчас самый интересный момент, самый горячий, потому
да,
что...
Да, Дисней купил Фокс.
Да,
Фокс — это Дэдпул, и теперь третьего Дэдпула...
Ну, третьего Дэдпула или где-то, когда он сейчас появится в какой-то... в этом самом фильме, где они все будут супергерои.
Серьезно? Ладно.
Интересно.
Как ты думаешь, есть шансы помириться-то у вас?
Я с ними не ссорился. Это они со мной лично поссорились. Я думаю, что конфликт исчерпан там 1000 лет назад. И думаю, что в данном случае они поступят так, как лучше для зрителя, а не просто, чтобы там прокачать дальше свои права какие-то.
Твое первое воспоминание?
Операция. Мне в 2 года делали операцию достаточно серьезную. Я помню, как мне вот эту маску, она на меня опускается, меня заставляют дышать ею, и я засыпаю. Очень яркое воспоминание почему-то именно вот этого момента.
Дарт Вейдер.
Ну, типа того, надо, да, Дарт Вейдер начало.
Предмет, с которым у тебя были нелады в школе?
Физкультура. Я на нее не ходил, и не всегда удавалось достать справки, поэтому у меня были проблемы с физкультурой.
А вот
тут... да, еще проблема была в том, что, знаешь, идет урок физкультуры, а мы с моим другом, значит, прыгаем там, с 2-этажного гаража на маленький сарай, который стоит там в 3 метрах от него, там еще что-то, и когда учителя нас за этим ловили, там всегда были разборки, типа, а что вы на физкультуру не ходите, паркурщики?
Вот. То, что твой отец был одним из ключевых редакторов «Спорт-экспресса»,
он был...
оказало влияние на то, что ты прогуливал физкультуру?
Отец вообще, скорее всего, не знал, что я прогуливаю физкультуру, потому что моими прогулами и всем остальным занималась мама. Ну, как это часто в семьях бывает. Папа работал в тот момент. Должность называлась редактор, он был шеф-дизайнер. Вот. Он придумал логотип, он нарисовал, он у истоков этой газеты стоял. И там весь его подход был такой, что надо сделать так, настолько красивую современную газету, чтобы когда люди в метро ее читают, а раньше газеты читали в метро, вы не поверите. Они вот так вот свисают у человека, знаешь, из руки. И чтобы по логотипу, по, ну, по тому, как оформлено, было сразу понятно, ага, это хороший материал. То же самое, они конкурировали с «Советским спортом», да, и материалы примерно, ну, в газете о спорте пишут 3-0, там, 125 на 113. То есть ничего нового, в принципе, в разных газетах о спорте написать невозможно. И отец сказал, что даже рабочий с завода, даже, ну, вот кто угодно, самый простой человек, но он интуитивно выбирает то, что лучше сделано. Поэтому мы можем взять не только материалами, но еще и оформлением, вот.
Вид спорта, который тебе не безразличен.
Вид спорта, который тебе не бенезин. Я люблю играть в пинг-понг, могу поиграть в шахматы и не умею играть в бильярд, но шары погонять люблю. Вот, собственно, все виды спорта.
Когда в твоей семье появился видеомагнитофон?
Позже, чем у других. Мы жили не очень богато. Это был видеомагнитофон сразу GVC. В то время как у других уже лет 10 стояла электроника, и они смотрели «Звездные войны».
Можешь ли вспомнить, какой первый фильм ты на нем посмотрел?
Это наверняка... Мама моя любила боевички. У нас тогда только появились... Это было начало 90-х. Появились вот эти внутрирайонные сети, которые по кабелю с компьютера БК-2010-01 пускали картинку. Знаешь, там новости района, там еще что-то. И плюс крутили пиратские копии фильмов. Вот. И мама собирала... Я дома потом уже нашел огромное количество видеокассет, там Ван Дамм, Сталлоне, Шварценеггер, ну, то есть прям самые жиры классики боевиков. Ну, вот я думаю, что-то из этого я смотрел. Хотя потом появились Гринуэй, Феллини очень быстро и прочие хорошие ребята.
Когда у тебя появился первый компьютер?
Лично у меня он появился где-то, наверное, в классе в 4-м или 5-м. Я долго выпрашивал родителей, мне купили как раз вот этот вот БК-2010-01. Это я очень хорошо помню. Но!
Я компьютерный эксперт, а это мой компьютер. Мы с ним считаем, что будущее за мультимедиа. Поскольку я профессионал, я принял решение зарабатывать, создавая видео для всемирной сети интернет. И приобрел CD-ROM, пишущий, очень хороший, и вот таких вот болванов. Сейчас я осваиваю программу очень сложную Windows Movie Maker. Только посмотрите, какая красота у меня получается. Показывай, блядь.
Хватит это терпеть. Если вы профессионал, то и работать надо на профессиональном оборудовании, таком как Asus ProArt Display. Это 32-дюймовый профессиональный монитор с подсветкой на мини-светодиодах. 4К, 10-битный цвет, Dolby Vision, локальные затемнения по 1152 зонам, аппаратная калибровка, интерфейс Thunderbolt 3, технология квантовых точек и широкий цветовой охват. Весь этот арсенал технологий должен быть на вооружении профессионального дизайнера, художника, монтажера. Подробности по ссылке. Даешь качественный контент на качественном оборудовании.
Так, набираем ссылку в браузере asus.com. Как там? Два слыша. Нет, два обратных слыша.
Чего ты страдаешь? Ссылка в описании. Жми!
О, вот видите, будущее за мультимедиа. У меня получилось, и у тебя тоже получится. Жми!
Доступ к компьютеру, к счастью, я имел намного раньше. Причем я сразу имел доступ у моего второго папы. У него дома стоял компьютер IBM PC с 512-килобайтными дискетами и CGA-EGA монитором. Ровно с него у меня начались, а это я был вообще еще чуть ли не в третьем классе, и с него у меня началось фанатение вообще от всего, что связано с компьютером. Именно там первые игры, в общем, ну это просто вот учительница первая моя.
Кумир твоего детства?
У меня не было кумиров. Вот сразу могу сказать, не знаю.
Ты вырос того человека, которым хотел стать в детстве?
Я в детстве хотел работать на оранжевой машине, которая мусор вывозит. Знаешь, вот эти баки. Поэтому нет.
Не вырос другого человека.
Не задалась карьерочка-то! Вот.
Какой самый ужасный поступок ты совершил до 16 лет?
До 16 лет?
Да.
Блин, вот я, к сожалению, не помню точно хронологию. То ли у папы машину угонял и разбил... Да, не одну машину я разбил всю жизнь. Слушай, по-моему, это как раз в районе 16 лет происходило.
Телепередача, которую ты регулярно смотрел в детстве?
«Утиные истории» я смотрел. Прям, ну нет, совсем в детстве я смотрел «Спокойной ночи, малыши». И обязательно политическую программу «Сегодня в мире». Она, по-моему, то ли в 18.45, то ли в 19.45 началась. Ну так склалось. У меня дед был очень политически такой подкованный. Но у него был, во-первых, радиоприемник Sony, который принимал «Голос Америки». Это в Советский Союз, 80-е годы, начало. Ну вот. И он смотрел «Сегодня в мире». И мы с дедом обязательно вечерком перед ужином 100%.
Обсуждали политическую повестку дня.
Ну, дед в основном сам с собой обсуждал.
Клички и прозвища, которые у тебя были в школе или институте?
Хороший вопрос, потому что кличек, как ни странно, как таковых напрямую прям не было. Скорее, я их раздавал. Хотя в школе был момент, когда меня пытались травить. Это в самом начале я ходил в очках с огромной роговой оправой. Ну, мама делала все возможное, то есть стригла под горшок, очки с роговой оправой. Ну, чтобы просто ты пришел в школу и получил звездюлей. Вот. И где-то во втором классе там меня стали что-то доводить по поводу очкарик. И мы как раз шли через балетное училище. Почему-то я нашел выкинутые оленьи рога. Пырнул мальчика, который меня дразнил этими оленьими рогами. И, в принципе, все, на этом попытке гнобить закон. Не потому, что я был такой весь дерзкий, а просто это, ну, блин, обидно было. Еще портфель, по-моему, взяли, вытряхнули. Ну, знаешь, ну, какие-то вот такие вещи. А этот мальчик, кстати, ему в 12 лет, у него была борода и усы. Он как-то очень странно развивался. Он был, ну, тогда ему было не 12, еще меньше. Но я точно помню, что в 12 он уже ходил, знаешь, такой лет на 25. Какой сейчас, я боюсь представить.
Такой оброс, знаешь, какой-то.
Вот. Но сам парень в итоге, кстати, очень неплохой оказался со временем.
Помнишь, как в «Семейке Адамс» такая копна?
Да.
Правда ли, что ты начал играть в юношеском театре, чтобы впечатлить девушку?
Да, правда, абсолютно.
И как девушка впечатлилась?
Ну, по крайней мере, отношения с нею продлились дольше, чем могли продлиться, потому что, ну да, девушек... Но, понимаешь, она не только... мной впечатлилось. Ну, там еще ребята были и в этом театре, которыми тоже впечатлялись девушки, когда такой ансамбль на сцене, ну ты же понимаешь.
Когда и за что ты получил первый рубль?
О, я делал для выклейку для Спортэкспресса. Это позволил мне папа, вот, так помог, где-то в классе в пятом. Раньше не было компьютерного набора заголовков, И, значит, были такие листы фотобумаги, на которые буквы для заголовков были напечатаны. Там ААА, ББ, ВВВ. И из них надо было выклеивать...
Ну, как наборный шрифт.
Да, и надо было выклеивать заголовок, учитывая кернинг, интерлиньяж и так далее. И вот первые деньги я получил за это. Помню, еще очень гордился.
Самый странный способ, которым ты зарабатывал деньги в 90-х?
Участвовал в съемках эротической компьютерной игры. Ну, мне кажется, это странный способ.
А какой?
Плоды желаний. Я играл маньяка. Там все... А я всех... То есть я как бы не зашкварился, но при этом неплохо провел время.
Когда ты понял, что программиста из тебя не получится?
А нет, я не понял, что программиста из меня не получится. Просто в какой-то момент мне стало интересно другое. Я стал больше заниматься той же озвучкой и, ну, и другими делами. И потихоньку ушел от этого. Программистом, понимаешь, я-то представлял себе, когда я программировал там дома еще, будучи школьником и так далее, я делал там какие-то игры, какие-то интересные программы, там, ну, то, что реально работало. А программист большой компании, как я потом понял, он... получает свое какое-то задание на кусок фрагмент кода, который... Да. Это чисто техническая вещь. То есть никакого творчества в этом... А мне всегда нравилось что-то, ну вот, чтобы я видел, что это приносит пользу. А тут, когда у тебя на входе дается одно, на выходе должно быть другое. Ты делаешь это в середину, и ты не видишь систему в целом. Это вот тогда я потерял интерес.
Первая игра, которую ты озвучил?
Это было еще в Фаргусе. И я просто помню, как мы к этому пришли, когда просто конкуренция возросла, и не всегда можно было резко выдернуть актеров о звучании, и нам сказали, ну, что можете где-то там, особенно не очень важных игр, ну, давайте сами попробуйте. И вот сами попробовали. А какая это была игра, я не знаю.
Как ты попал в Фаргус?
Пешком. Ты говоришь, быстро отвечать. Шел в институт, увидел мимо полуподвала, заглянул в окна, там играют. Причем играют на крутых компьютерах. Потому что раньше компьютерные клубы в Москве, по крайней мере, они были в помещениях библиотек. Ну, чаще всего. Вот первый компьютерный клуб. И там стояли большинство БК-2010-01 или там какая-то. Вот. Очень редко Sinclair Spectrum. Ну, очень редко. А тут люди на писюках, извини, вот, и играют в игры. Я там раз прошел, обалдел, два прошел, на третий раз я набрался наглости, позвонил туда, а что вы тут делаете? Вот, и когда мне сказали, что там сидят тестировщики, то есть люди, которые играют в игры и им за это платят деньги, я понял, это мое.
В институт не дошел?
Не, это не мешало одно другому, ты что, это кайф был.
Правда ли, что Фаргус основали на деньги от продажи китайских пуховиков?
Ну, частичная правда, да. То есть это на деньги челночного бизнеса, неважно, пуховики это были там и что угодно.
Правда ли, что «Седьмой волк» основал кладовщик Фаргуса, когда ему не доплатили?
Ну, в общем и целом, опять же, тоже с натяжкой, не совсем кладовщик, но человек, относящийся к складу. И не потому, что ему не доплатили, а просто потому, что он стал хотеть больше. Ему сказали, что это наглость, и вот как бы да. И получили вот такой геморрой на жопу.
Признавайся, это ты делал картинки для обложек игр
Фаргуса? Нет, картинки делал не я. Картинки делал один очень известный человек, который сейчас работает в одной из самых крупных цифровых компьютерных компаний России.
А по ночам, да? Вспоминает было.
Нет, он гениально делал обложки. Их, кстати, было двое, и они оба работают сейчас неплохо.
Что в Акеле пошло не так?
Просто Акела очень надеялась, что крупные западные игроки придут в Россию, и, ну, начальники Акелы, и будут для того, чтобы осваивать рынок, не сами как-то там продвигаться, да, а вот как, например, с 1С и SoftClub получилось, да, когда западные компании обратились, будьте нашими представителями. То есть и сразу Акела хотела продаться дорого. За счет этого она сделала не очень разумные закупки всех подряд игр, недорогих и никому не нужных, чтобы увеличить типа свою библиотеку, да, которая им принадлежит. Но при этом она платила деньги за игры, но это никак не отбивалось, потому что эти игры продавать было невозможно. Она просто надувался пузырь, и, в общем, в какой-то момент, к сожалению, пузырь этот лопнул. А разработка игр, чем занималась Акела, она стоит огромных денег. И вот первые «Корсары», да, я думаю, что они окупились и так далее. А последующие игры, они, видимо, ну, тяжелее пошли.
Какой из игр ты озвучил последний?
Я буквально... Сейчас, я не могу тебе сказать, потому что сейчас-то мы озвучиваем все игры официально. Когда мы озвучиваем игры, мы подписываем NDA. Это такая бумажка, я просто для тех, кто не знает, которая говорит о том, что если я скажу, как называется игра, там, где-нибудь намекну или что, придут специальные янычары и отрежут мне членик. Вот, поэтому сказать я тебе не могу, но я тебе могу сказать, что даже на самоизоляции удаленной я писал ее, сидя в бане на втором этаже, и все отлично получилось.
Покайся, как получилось, что ты озвучил порно?
Отвечай! Говори!
Как пришел, значит, у меня был заказчик, которому я озвучивал DVD-диски. Они выпускали очень качественные, хорошие, 5.1, блин, звук и так далее. Потом от него позвонил другой человек, говорит, а вот у нас есть заказчики, которые заинтересованы в эротических фильмах. Вот, могли бы вы делать? Я говорю, ну, блин, это намного сложнее, это будет стоить дороже. Он говорит, да, мы все понимаем там, типа. И когда я первый фильм получил, я понял, что это вообще халява халявная, потому что, как оказалось, я до этого никогда не смотрел...
Фильм целиком?
Да, ну да, так и избранные сцены, понимаешь? Обычно смотрят люди, простые, смертные. Вот, и там оказалось, что как, там 5 минут говорят, 15 минут что-то происходит молча. То есть оказалось, что работать надо намного меньше, приносит это намного больше. И, в общем, я подумал, да, почему нет? Но поначалу я реально, а переводчик реально переводил каждую там сцену. Потому что с какого-то момента мы поняли, что так убиваться не нужно над переводом, чтобы, ну, то есть смысл-то, в общем, всего фильма, он все равно один и тот же. Вот, и что можно немножко идти от себя. Вот так появился «Покайся», так появились «Пираты Карибского моря», дорогущее эротического содержания фильм, пародия на «Пиратов Карибского моря»,
Диснеевский. Это был ты, я не знал просто.
Диснеевский. И там тоже...
Может, поэтому, может, Дисней наконец-то посмотрел такой божечки.
Нет,
Петр Гланц, только не Петр Гланц.
Они вообще, я думаю, не отслеживали это, но кино огромное, постановочное, красивое. И ничего, ну, как бы с юмором народ отнесся.
Можешь ли вспомнить, сколько заплатили за «Покайся»-то?
Столько же, сколько и за любой другой подобный фильм. То есть это заказчики никак не оценивали качество работы.
Это им было $100, $500,
слушай, откуда
1000?
Я помню? Я, ну, нет, что-то такое в районе 150, наверное. Но тогда такие цены были.
Что нужно знать человеку, который решил стать актером озвучания?
Хороший вопрос, потому что я сам пришел с улицы, по большому счету, да, хотя вот, ну, театр был за спиной, это уже не с улицы. И к тому, что никаких специальных советов я дать не могу. То есть я не делал никакой гимнастики для рта, там, я не знаю, я не распеваюсь, ничего не делаю. Мне кажется, любая работа — это не только актера звучания. Если ты хочешь что-то добиться, надо просто много работать. Даже если у тебя нет заказов, работай для себя, работай в стол, но работай. Тогда появляется опыт. А без опыта прийти, ну, у меня хороший голос, можно я что-нибудь озвучу? Это так не работает. Так же, как в любой... Я быстро считаю, можно я у вас космонавтом посижу немножко?
Вот, ну, или бухгалтером.
Да, или бухгалтером. Ну, это тоже не подходит. Надо нарабатывать опыт. Везде, всегда. При этом, еще раз я подчеркиваю, это, кстати, для многих... Сейчас все жалуются, то есть выпускники выходят из институтов, и нет работы. Но... Не надо ждать окончания института, можно еще, находясь, ну, и учась, делать какие-то... Даже если у тебя нет официальных заказов, начни ты, сам придумай себе фирму «Рога и копыта», да, и веди ее бухгалтерию. По крайней мере, ты сможешь набить руку и показать, если ты на бухгалтера учишься, да, показать, что вот, у меня есть реально сделанные мной какие-то там расчеты и так далее. Это касается любой профессии. То есть не надо ждать до последнего, а потом удивляться, что без опыта не берут. Опыт можно наработать без официального заказа.
Что написано у тебя в трудовой?
Но последние лет 30 я был программистом в театре.
Это последняя запись, да?
Да. И причем я уже очень, очень высокого разряда программист. И хочу сказать, что это помогало. Например, то есть зарплата типа не очень большая, но... При выезде за границу, когда ты видишь, что ты 30 лет на одном месте работаешь, это почему-то, ну, не 30, ладно, 25, это вызывает уважение. И тебя отпускают куда угодно, потому что такой придурок точно никуда не денется.
И оставить театр? Да.
А на всех остальных вот работах официальных я работаю, ну, сдельщина там или там на полставки, как это называется.
Сделать работу хорошо или вовремя?
И то, и другое. Строго. Я придерживаюсь и дедлайнов, и качества. И вообще, вот больную тему для меня затронул. Я давно очень редко встречаю людей, которые делают работу свою до конца честно. Не в смысле, что они обворовывают там еще что-то, а все время за всеми приходится переводчик, там, допустим, накосячил в двух местах. Артистка, которая там, или артист, который читает этот текст, поменяли на ходу слово, поменяли смысл предложения и оставили, и так далее, и так далее. Очень тяжело работать когда-то, особенно в конце всех этих звеньев. Меня дико раздражает, что я не могу, знаешь, не глядя, вот сдали все работы и отправить заказчику. Мне приходится почти за каждым что-то переправлять и пересматривать. Это, конечно, для меня, как для педанта, который старается сделать все хорошо, очень болезненно.
Что происходит с отечественным кинематографом?
Я надеюсь, что он развивается и растет, и улучшается. Я давлю только на одно, и давным-давно, что если не умеете сами писать сценарий, заплатите лишние, там, я не знаю, 20-30-40 тысяч долларов американским специалистам, голливудским, например, чтобы они просто причесали ваш сценарий, чтобы он был сделан на международный лад, и все. Снимать уже научились хорошо.
Почему у нас научились более-менее нормально снимать сериалы, но все еще большие проблемы с полным метром?
Хороший вопрос. Может быть, потому что над сериалом работает большее количество людей и больше, знаешь, глаз и рук друг за другом перепроверяют? Не знаю. И опять же, полный метр – дело дорогое. Денег много, и очень много денег теряется в процессе производства, особенно если там государственных денег много. Но и с полным метром же стараются люди сейчас, делают. Чего? Вот сейчас скоро выйдет фильм «Общага», например, по Иванову, по «Общаге на крови». Чудесное кино, вот я увидел, мне дико понравилось.
Какие нецензурные слова ты использовал, когда услышал про запрет мата в кино?
Я вообще не использовал, то есть специально я никогда мат не использую, но хочу сказать, что это, конечно, безобразие, то, что запретили, что пытаются вообще запретить мат, не мат и так далее. Я даже больше скажу, мне вообще не нравятся никакие запреты, особенно которые принимаются в угоду каким-то меньшинствам. Ну, карлики, великаны, трансгендерные, слонотрахи, там, я не знаю, там, неважно, кто и что. Никто из них не имеет права влиять на искусство. Извините, люди, которые принимали этот закон, да, это три старых пердуна из режиссеров и Госдума, которая, в общем, старше меня на тот момент была, там, я не знаю, в среднем на 40 лет. То есть, которая никакого отношения к реальности не имеет. И зачем этот закон принят, который только вызвал повышенный интерес у детей и к мату, и к Ютубу, и прочее, потому что это стало запретной темой. Это, конечно, идиотизм. Почему он до сих пор не отменен, я не знаю, если честно.
Что ты думаешь о новом тренде, что персонажи определенного цвета кожи, расы должны озвучивать актеры?
Это когда про этот тренд услышал? Нет.
Что вообще? Ну как, в «Симпсонах» заменили. Ну, они сказали, что теперь те актеры, которых у них на протяжении 25 лет озвучивали в «Симпсонах», что теперь нет, мы наберем еще дополнительно, чтобы озвучивать тех персонажей, которые там темнокожие или, например, индус, и это производит...
А я вот знаю, что, например, тоже в тех же Штатах один темнокожий актер... Можно я буду называть просто негр? Потому что у нас это литературное слово. И был бы я негром преклонных годов.
Более того, у нас черный звучит более грубо, чем негр.
Чем негр. Можно попробовать? Так вот, я знаю прекрасный негр, в Америке, которые работают на звучании, зарабатывают дикие деньги, то есть надо, наверное, и они и белых тоже озвучивают, значит, наверное, надо их тоже нахер поменять. Слушай, но про Штаты меня не волнует.
В первую очередь на другие рынки у меня волнует.
Я в чужой огород не лезу, но это действительно идиотизм. Сейчас встал поток озвучения некоторых сериалов официальных, подчеркиваю, для западных некоторых платформ, которые у нас тут представлены на российском рынке, потому что они неожиданно затребовали в России, чтобы негров озвучивали негры. Так исторически сложилось, что у нас не очень много негров, которые заканчивают театральный институт. Не потому, что им не дают туда идти. Тому яркий пример Сиэт Винда, который темнокожий, наш артист замечательный, который у Райкина играл. Я не знаю, может, он сейчас все еще у Райкина. Но факт в том, что никто им не мешает. Но у них свои исторические там, интересы в России другие. Да? Работа встала, потому что найти лишних негров, кроме Антона Гедеоновича Зайцева, значит, Лены Хаинга, которая сразу послала их там всех по определенным, значит, направлениям, не найти.
А более того, они же у нас говорят, ну, как русские люди.
Да, абсолютно.
Там нет вот этого акцента, что бра.
Но самое главное, они не рассматривают то, что у нас актеры обучались, тратили там 5 лет, 6 лет, и повышали квалификацию, и тут вдруг надо отобрать у актеров, которые живут на это, значит, работу, и дать непонятно каким неграм, которые в жизни этим тут не занимались и не собираются этим заниматься. То есть маразм крепчал, деревья гнулись. Я бы так сказал. Еще раз. Очень классное эссе есть у Рэя Брэдбери. Называется «Кода». Недавно перевели его. Я там с моей переводчицей. Я специально выложу у себя на сайте в Фейсбуке и тебе пришлю. Ты можешь прикрепить.
Я могу ссылку прикрепить.
Ты можешь, ты можешь прикрепить прямо под видео, чтобы люди почитали. 40 с лишним лет назад Рэй Брэдбери, великий американский писатель, фантаст, научный фантаст, он писал про то же самое. Уже тогда все это было. И он писал, что ни одно меньшинство не должно диктовать, как и работать, и почему работать. Меня это дико раздражает.
В каком возрасте ты получил права на управление транспортным средством?
Как только мне стукнуло 18 лет, можно было получить... Не, можно было, видимо, и в 16 получить, если бы я УПК по классу автодела заканчивал. Ну, в 18. Но я их сразу купил, конечно. Я ничего не получал, я не учился. В те великие 90-е годы... великие, это я так, с полуюмором. Вот. За деньги тебе просто привозили на дом права, вклеивали тебе фотографию, на катайся. То есть, хотел сказать, ДПС? Нет, ГАИ тогда был. ГАИ работал во...
Первая машина, которая у тебя была?
Копейка. Да, с 70, по-моему, 8-го года, на 2 года меня младше на тот момент. У нее были эпоксидкой проклеены, значит, не крылья, а вот низ дверей, конечно, пороги, блин.
Более того, для профилактики сразу не ждать, пока ржавеет, сразу.
Нет, не сразу. Она как раз, видимо, без этой эпоксидки, она просто была так... Я купил, по-моему, долларов за 800 тогда. Доездил на ней, то есть я все эти 800 долларов выездил. Есть такое слово? Выездил. И продал эту машину радостно. Но она меня научила всему. Вот именно в плане Камасутры с автомобилем. Я разобрался, что такое карбюратор, как там что подкручивать. Ну, в общем, блин. И больше... После этого мне повезло, мне папа подарков обычно не делал, но вообще папа мало принимал участие в моем воспитании, хотя когда говорил что-то, он говорил умные вещи, вот, и он мне я не помню, боюсь соврать, то ли на окончании института, то ли что-то такое, он подарил мне машину, это была новая девятка, цвет баклажан. Вот. И я гром через год ее убил. Разбил страшно.
Самая страшная автомобильная авария, в которую ты попадал.
Вот. Там я и был. Я ехал по Садовому кольцу, въезжал в туннель. Справа отсидела моя будущая первая супруга. Сзади сидел мой друг с бутылкой пива. Мы ехали в левой полосе. Справа ехала девочка, очень смешная, на очень маленькой машинке. Она почему-то сидела очень низко и вот так вот... И я так, меня прям развеселило, я так и смотрите, и влетаю, значит, левая полоса чуть сужается при въезде в туннель под Садовым, напротив, после МИДа как раз, там такое вот как бы расширение идет, и я прям в это расширение, видимо, вот как мы ехали, нас закрутил, благо было пусто, ночь понесло вот так вот по этому туннелю, я помню только вот этот удар, крутящуюся посреди салона бутылку пива, которая нас всех поливает, она друга из руки вылетела, значит. Вот. Ну и, собственно, машина вся под списание, то есть она просто билась, пока крутилась об бетонную вот эту вот часть. Ну, собственно, и с этого началось мои какие-то попытки заниматься бизнесом, потому что я продал машину, у меня осталось там, знаете, $1500. Что с этим делать? Вот. Жопа, короче.
А все живы, здоровы?
Да, тьфу-тьфу-тьфу. Мне кажется, у меня даже и благодаря этой аварии первая дочка появилась. На нервах, знаешь, там выброс адреналина.
Машина, на которой ездишь сейчас?
Очень старая машина. GMC Acadia. Это та самая машина, на которой ФБР в фильмах там «Люди в черном» и прочем катаются, такие типа черные джипчики. Я ее сам напрямую покупал из Америки в Лос-Анджелесе. Блин, она 2008 года, а покупал ее, по-моему, в 2013, ну или там в 2012 году. И с тех пор я на ней езжу, и пора, видимо, ее уже продавать. Но сейчас кризис, денег нет, ребята, я нищий.
Когда последний раз ты нарушил ПДД?
Не поверишь. 8 или 9 месяцев назад. Могу показать, ну, там, штрафы, где я плачу. Я, несмотря на то, что я вожу дерзко, но я вожу очень, ну, очень по правилам.
Известные девушки, которые тебе нравятся.
Известные девушки?
Модели, актрисы.
Уй. Сальма Хайек мне нравится. Не знаю, почему так. Я просто никогда, честно скажу, я никогда не концентрирую свое внимание на том, что мне недоступно. Ну, то есть, ты спросил когда-то, вот в молодости, какие у тебя были кумиры. Я реально не фанател ни от одной музыкальной группы. Ну, то есть, я слушал, но так вот, чтобы, знаешь, с ума сходить и типа, можно я оторву кусочек от этого человека? Нет, такого не было. То же самое с девушкой. Мне никогда не приходило в голову, знаешь, там, хотеть Синди Кроуфорд там или еще кого-то. Ну, это кумиры моего детства, там, ну, видимо. Поэтому я очень мало внимания обращаю на вот таких вот.
На что ты обращаешь внимание, когда видишь женщину?
Ты знаешь, ну, первонаперво понятное дело на внешность. Вот, ну, знаешь, есть мужчины, это грубо прозвучит, сейчас за все ругают, но некоторые... На верхней части женщин концентрируются, некоторые на нижней. Вот. Для меня верхняя часть не так важна, как нижняя. Вот. Форма, я имею в виду. Но для меня все равно самое главное, конечно, мозги. У меня была подружка невероятно красивая. Это когда-то в 92-м году. Почему помню? Потому что Пуч как раз у нее по соседству. Она у нее дом соседний с Белым домом. Вот. Невероятно красивая девушка, но она была совершенно, ну, вот прям, как, я не знаю, ну, сосуд пустой был. Вот. Я это понял, то есть сначала я повлекся за внешностью, но через 3 дня, еще обычно, знаешь, странно, с пустыми людьми такое бывает, человек с тобой разговаривает, и думаешь, это, блин, у него такое чувство юмора тонкое, или я что-то не понимаю. И вот, ну, на вот это вот отсеивание, это все-таки чувство юмора, или это реально так, уходит какое-то время. То есть, ну, потому что, ну, тяжело поверить в то, что это вот...
Человек говорит на полном серьезе.
Да. И когда я понял, это первая единственная девушка, которая как бы... Мы пошли гулять, она что-то там мне говорила, я говорю, извини, я больше не могу, сел в автобус и уехал. Просто вот первый остановился на остановке, и все. И больше, ну, просто зашухарился, не отвечал на звонки. Стыдно очень, конечно, что так поступил. Но, опять же, девушка, женщина, там, неважно, это человек, с которым мне быть рядом, да, допустим, и я не могу быть рядом с человеком, с которым мне неинтересно, например. Мне приятнее, если человек умнее меня.
Ты когда-нибудь дрался из-за девушек?
Нет. Из-за девушек? Нет. Скажем так, я в разборки попадал из-за девушек, но это была не разборка типа «моя твоя девушка», а девушка моя там условно ляпнула что-то такое двум азербайджанцам у ларька в 90-е годы, что пришлось встревать. Вот, такое было. Но вот типа «отдай мне свою девушку» — нет, такого не было.
Блондинки или брюнетки?
Брюнетки. Прям легко мне ответить на этот вопрос.
Кто в доме хозяин?
Вот этот чувак, который там взорвал что-то на улице. Нет такого. Смотри, я занимаюсь своей частью и домашней работы, и работы там такой вот по зарабатыванию денег. Женщина занимается своей частью. У нее больше ребенок на ней, да, но при этом она тоже делает и по дому много, и поэтому это не может быть хозяин. Должно быть сотрудничество, совместная работа. Тогда круто.
Правильный ответ на фразу девушки «давай останемся друзьями».
Давай, ты платишь.
В каком возрасте и от кого ты узнал, что есть такая штука секс?
Я про то, что секс есть, я узнал лет, наверное, в 12. Ну, видимо, в школе там и так далее. Но я превратное имел представление о том, как это должно происходить. И в общем, годам к 14 только я понял, что это вот так, а я думал, пупок. Вот что такое.
В каком возрасте ты потерял девственность?
Хороший вопрос, спасибо. Это потекла Юрина Дудевна.
Знаешь, я задавал эти вопросы за 5 лет вот до
Дудина
того, как...
Дудина и Юрина пошла.
Вот до того, как все это выстрелило.
Короче говоря, нет,
совершенно... У меня есть текстовые подтверждения в журналах глянцевых. нулевых годов.
Я очень поздно вообще начал интересоваться девушками. Почему так произошло? Потому что у нас была своя гоп-компания вот с моим другом, который был сначала, он учился напротив моей школы, в балетном училище. Наша школа с окнами в балетное училище. Московское академическое хореографическое училище. И, естественно, наши ненавидели балеток. Тоже не ненавидели, но как бы борьба за район, там все дела. Вот. И он перешел из той школы, его выгнали за неуспеваемость из балетного училища, потому что он там на истории сказал, что типа тетка Каплан грохнула Ленина там еще что-то, значит, ну такой. Его выгнали в нашу школу. И мы как-то с ним сдружились, а он прекрасно держал равновесие, все. Я узнал, что мы занимались паркуром, оказывается. То есть вот эти вот прыжки с гаражей, вот эти беготня по двухметровому или там трехметровому забору, у которого сверху вот такая труба, и мы на перегонки зимой бегали там. Черти...
Сейчас.
Черти чем? Господь все видит, чувствую.
Покайся!
Покайся в грехе!
Мы вот занимались этим паркуром. К чему я все это вел? Какой был вопрос?
Верни к тому, что ты принц Персии.
Нет, как раз. Верни меня к вопросу. К вопросу.
Принц Персии и гаражи будущего.
До этого.
Потому к чему что? Ты? Балет.
Я
красивые девочки из балета.
Потому что у меня были увлечения. Мы были заядлые игроки. Мы на компьютере играли. У меня был компьютер уже, и тогда IBM уже нормальный дома. Мы с ним рубились в Mortal Kombat, в Star Control 2, мили там было, значит,
в
Need for Speed. Нет, уже там первый появился. И настолько нам не до баб было, что когда я в школе вдруг обратил внимание, что у нас же в классе девочки, оказывается, есть, и выяснил, что уже весь класс там, знаешь, вот это вот все. Вот. И поэтому это где-то лет 17 произошло. Вот. А могло быть раньше. А была бы у меня нянечка.
Сейчас так нельзя уже говорить.
Да, сейчас нельзя.
Нянечка бы только вышла, сейчас бы, наверное, сидела
не,
за тебя.
Если бы я ее заложила, я бы молчал.
До последнего.
До последней нянечки.
До последней нянечки. А можно было бы менять, понимаешь, сперва, ну так, как бы.
Так, прекратите, Константин, мы сейчас вот серьезный разговор ведем.
Ты когда-нибудь просыпался в кровати с незнакомой женщиной?
Нет, такого, к сожалению, не было. Я бы с радостью. Даже в самые дикие времена... Я, к сожалению, просыпался со знакомой женщиной. Было бы неплохо разок так это. Хоп.
Что делать, если узнал об измене?
О, хороший... что мужчине делать,
да,
если он
мужчине.
Узнал? Я тебе могу сказать, когда вот у меня в жизни была такая ситуация. То есть, когда тебе изменяет человек, которого ты не любишь, и он тебя не волнует, да похер, ничего не делать. А вот когда прямо... Первая реакция, конечно, это либо злиться, либо упрашивать, уговаривать, что типа не уходи, там, давай, короче. Вот, я помню, что я неделю вел себя как, наверное, даже больше, как безумец, и делал все только хуже, естественно. А потом меня в какой-то момент, знаешь, внутри как отрезало, видно, защитный механизм какой-то включился в организме, который сказал, так, сходить с ума, в этом возрасте это еще слишком рано. Это как правильно, да? И я занялся собой. То есть, когда живешь долго с человеком, ты начинаешь доверять ему, ты особо перестаешь там для него приводить себя в порядок лишний раз, там, хорошо выглядеть, там, заниматься собой. Ты занимаешься, живешь для этого человека, которого ты любишь. А я просто взял и занялся собой. И вот это вызвало как раз эффект. То есть я пошел, купил себе крутой одежки, чего я не делал там 5 лет, да, там, или 6. Я занялся собой в плане формы. Я пошел, там, сделал себе прическу нормальную, а не ходил нестриженный там годами. Вот. И это наказало влияние. А как я себя вел там в 18 лет, когда были подобные ситуации? Я помню, мы с другом уехали, вот произошла такая ситуация, я слег с температурой, то есть настолько нервы были, что у меня температура 40, я дома лежал, там умирал. Потом мы с другом уехали на дачу, купили ящик водки, протопили дом до 40 градусов печкой. Вот. И дальше мы бухали эту водку, резали имена своих девушек бритвой себе на руки, слава богу, ничего не осталось, никогда так не делайте. Вот, играли на гитарах, сочиняли страшные там, типа, не уходи, я все прощу. Вот. Но тоже вариант терапевтического воздействия, то есть вот неделя такого ада, и потом выходишь уже посвежевший.
Что делать, если изменил сам?
Но Видимо, не полиция, я не знаю, что. Лучше не жить с человеком, которому тебе хочется изменять. Вот я живу с девушкой, сколько там, 7-8 лет, с женой моей. И мне просто не хочется, не то, что нет возможности или еще нет желания, потому что я знаю, что вот это лучше в любом случае. Собственно, вот это, я считаю себя счастливым мужиком в этом отношении.
Ты мог бы простить измену?
Да, абсолютно.
Что ты сказал родителям будущей жены, когда они спросили, кем ты работаешь?
Не, я никогда не представлялся так. Типа, знаете, я Петр, и я вот...
Принц Перси! Да,
покайся! К теще пришел, покайся во грехе!
Говорит, это ты! Так я смотрел от начала и до конца, вы с моим бывшим... Ой, Сереж, отойди.
Это не...
Любимая черта в женщинах.
Женская мудрость, соединенная с чувством юмора. Женщина с чувством юмора, это прям вообще прекрасно.
Самая тяжелая черта в женщинах, то, что вот вызывает у тебя отторжение.
Скандальность.
Оптимальная разница в возрасте между мужем и женой.
Оптимальная разница в возрасте выражена в оптимальной похожести мозгов. Сейчас объясню. Я к тому, что чаще всего наше общество так устроено. Женщины умнеют намного раньше мужчин. Мужчина там, посмотрите там, на любого там, европейца, допустим, жаркого какого-нибудь итальянца, да, который до 40 лет с мамочкой живут и там удивляется, что им там работу на блюдечке с голубой каемочкой не приносит. Это сплошь и рядом, у меня знакомые итальянцы, не в смысле что-то. Вот. Мужчина, он более инфантилен, нежели женщина. Поэтому, если женщина хочет прям семью, а не просто потусить весело, то, наверное, мужчина в таких обществах должен быть постарше лет на 10. Потому что, может быть, тогда его мозги как-то догоняют женские. Но бывают и другие ситуации. Бывает, когда женщина растет в тепличных условиях. Да, мужчина, например, наоборот, там в детдоме рос, или там тяжелое детство было, что заставило ранее повзрослеть. Поэтому это может варьироваться. Но я к тому, что разница в возрасте, это ничего в этом страшного нет.
Чего хотят женщины?
Не знаю, наверное, того же, что и мужчины. Любви и понимания. То есть... Их надо слушать, женщин. Так же, как и мужчин, наверное, надо слушать.
В каком возрасте впервые попробовал алкоголь?
Не знаю, наверное, лет в 5. Я к тому, что мама позволяла себе там, то есть, типа какой-нибудь очень хороший портвейн, например, если перепадал, мама любила хороший алкоголь, то вот так вот там на донышке наливали, давали попробовать. Если именно попробовал алкоголь, а первый раз выпил, ну, по-серьезному, так что звезды отовсюду, меня споил лучший друг. Он не то что споил, у меня погибла собака, мне пришлось ее самому усыплять. Это было мне лет 15, ее сбила машина, мама пришла с умирающей собакой на руках, и я побежал в детскую поликлинику, и, видимо, у меня на роже было такое написано, что мне выдали бутыль эфира, чтобы я усыпил собаку, то есть я налил, и объяснили, дали ампулы, объяснили, куда что вкалывать, то есть сначала усыпляешь через эфир, потом вкалываешь, ну, чтобы не больно. Я усыпил собственную собаку, которую страшно любил. Я пришел к другу, там весь в слезах, плакал, трясся, а у друга, папа, летчик, международник, грузовыми перевозками занимался, и летал в Китай, и у них всегда дома спирт Royal 90-е годы, это рисовый такой отвратительный спирт, было полно. И он мне приносит вот такую кружку, чашка, знаешь, полулитровая, ну, не полная, наверное. Говорит, на, глотни, тебе поможет. И я там... Ну, только, говорит, выпей залпом. Я не знаю, потом, не могу сказать, разводил он его, или он мне чистоганом дал, хрен знает. Но вот я выпиваю, потом ничего не помню, а потом помню, как я стою над туалетом уже дома, то есть друг там через несколько домов от меня жил. Вот. Рядом стоит чашка с разведенной марганцовкой, и мама, которая стоит надо мной, такая, пей, блюй, пей, блюй. Все, вот.
Когда и при каких обстоятельствах ты последний раз выпивал больше 3 рюмок?
Позавчера. Мы пошли, встретились с моим другом, которым мы не виделись там недели 2. Мы пошли в парк. Он уже приготовил, значит, что выпить для супруги. Я налил во фляжку хорошего портвейна. Потом мы туда заказали еды. И начали мы часов в 7, закончили в 1:00 ночи. И нормально.
Ты когда-нибудь пил наспор?
Нет. Я вообще наспор стараюсь ничего не делать.
Ты когда-нибудь видел непьющего актера?
Да, особенно женского пола. Ну и мужского пола тоже видел. А это никак не связано.
Твоя доза алкоголя?
Пол-литра чистой водки. ну, это доза, при которой мне нормально, и как бы ничего не поменялось.
Что делаешь, если вечером хочется выпить, а нельзя?
Ну, а, такого не бывает, но я к тому, что как хочется выпить, я выпиваю, но я, как сказать... Самоизоляция, конечно, подкосила правильный образ жизни немножечко, вот. Но в том плане, что у меня один главный принцип по поводу алкоголя, точнее, два их даже. Первый принцип – это то, из-за того, что вот у меня как раз в детстве была операция и прочее, и я с врачами много общался, пить только прозрачные крепкие напитки, ну, то есть это водка, в крайнем случае текила, но лучше всего водка, хорошая. Хорошая не в смысле дорогая, а в смысле на чистом спирте, типа альфа-спирт, не люкс. Вот. И второе правило – никогда не похмеляться. То есть не пить раньше 8 часов вечера в любой день, даже на следующий после пьянки. Никогда.
Что делать актеру озвучания, если вечером он выпивал, а утром запись?
Ничего не делать, приходить на запись, не опаздывая. А, ну, короче говоря, у актеров есть такое, как это, присказка. Актер с похмелья на 3 рубля дороже. Это, как ты понимаешь, еще с советского времени присказка. Это говорит о том, что человек, придя с похмелья на актерскую работу, он не будет переигрывать, у него нет силы, знаешь, чтобы ха-ха-ха! Вот. И поэтому гораздо натуральнее получается. Вот.
Твой рецепт средства от похмелья?
Особого никакого нет. Во-первых, у меня, к сожалению, очень высокая толерантность к алкоголю. К сожалению, почему? Потому что мне нет лишний раз повода отказываться выпить. Я не страдаю. У меня нет похмелья, не болит голова. Никогда. Почти самое страшное, что у меня было похмелье, это когда мы напились вином с моим другом-ресторатором. И мы мешали разные... То есть это не одно и то же вино.
Паш.
5 бутылок было. А, знаешь, 5 бутылок разных вин, красных. Вот такое похмелье было у меня дикое. И никакого от него средства нет. А так, любое похмелье... Что значит похмелье, когда вам плохо? Обезвоживание. Мозг к черепной коробке прикреплен на такие тоненькие, значит, пленочки. Он там как бы висит внутри черепной коробки, плавает в жидкости. Когда вы много выпиваете, у вас происходит обезвоживание, мозг иссыхает и чуть-чуть уменьшается в объеме. Это реально, это медицинский факт. Соответственно, растягиваются вот эти штучки, на которых он висит, и начинается головная боль. Вот то, что вы испытываете с утра. Чтобы не было обезвоживания, лучше всего, во-первых, у меня всегда... Пью я, не пью, с детства так повелось. Огромная кружка чая, которую... Я в день выпиваю 3 литра жидкости в среднем. Вот. Больше всего, ну, в основном я пью чай. Я люблю чай. Вот. Обязательно пить в процессе бухания и после. Вот. И, ну и на утро может помочь, кроме, опять же, вода, принять ванну. Не под душем постоять, а прям лечь в ванну, и чтобы жидкость, ты когда лежишь, через поры она тоже проникает внутрь, прикинь. Вот. И, ну, как ни странно, вот когда тянет на жирную там пищу еще какую-то, это тоже момент именно восстановления сахаров и прочего, которое потеряно при потреблении алкоголя. Лекция.
Когда и при каких обстоятельствах ты помог пьяному другу?
А, было такое, когда пришел к моему другу, домой. А он в говно. С ним какие-то бомжи, которые уже выносят телевизор у него из квартиры. Вот я считаю, это помощь.
А ты кому помог? Другу?
Ну, другу, нет, не бомжам. Другу я помог, я их нахуй... Другу я помог, я... Вот. Но главное, самое смешное, что друг на меня после этого кинулся, потому что у него в голове там по дурке, по белке, ему, значит, показалось, что Ян, он орал на меня, «Гланц-наводчик!» Значит, навел на его квартиру, все. Вот. Но, к счастью, то есть не дал ничего вынести. Нормальная помощь. Да.
Ты крещеный?
Да.
Ты верующий?
Хороший вопрос. Я... Ты знаешь, я не то что... Я сомневающийся. Вот так вот. Во всем.
Что тебе помогало преодолеть самые сложные события в жизни?
Наверное, мамино воспитание, как ни странно. Меня друг все время продолжает, мы дружим с детства, да, меня подкалывают. Конечно, говорит, ты там вот такого, того-то и того-то добился, условно, не в смысле в жизни, а вот там на каком промежутке времени, о чем конкретно мы говорим. Потому что тебя с детства мать там дрессировала. У меня мама, мало того, что она, значит, была очень невысокой женщиной, 1,55 м, которая... с железнейшим характером при этом. Но, что говорить, она была архитектор, и она приходила на стройку, как, ну, вот где по ее проекту строилась, она строила прорабов. То есть вот при таком... То есть она могла и ответить трехэтажно, если что, там, и прочее. И у меня дома действительно, я потом как бы подумал. У меня висели, мама в комнате, мне вешала вырезки. Вот там шкаф, которым я постоянно пользуюсь, дверь открываешь, там вырезка. Делайте то, что вам не нравится, доводите до конца. Там. Держите, ну, короче говоря, куча каких-то полезных. Ницше, еще что-то. И, видимо, это, знаешь, потихоньку под корку откладывается. И вот это умение, которое когда в какой-то момент проявилось, оно не сразу появилось, но где-то лет 18 оно появилось, умение даже через «не могу» доводить что-то до конца. То есть когда уже кажется, что все, никогда не получится, а потом вдруг хлоп, и получается. И вот это ощущение дичайшего восторга, когда ты уже сам ни во что не верил, и вдруг все-таки получилось, оно... Первый раз, когда ты его испытываешь, дальше ты уже на это подсаживаешься, и ты не боишься это делать, тебе хочется дальше и дальше и дальше. Ну, как бы, вот. Поэтому очень важны победы первые. Ну, а для того, чтобы была первая победа, это значит, надо когда-то идти до конца и не сдаваться. Вот и все. Победы поддерживают человека.
Ты сова или жаворонок?
Совище. Я не просто сова, я свиная совище.
Музыка, которая играет у тебя в машине?
Джаз.
Была ли какая-то музыка, которую ты открыл для себя после 40?
Нет, я продолжаю открывать вот джаз во всех его формах. Как мне с детства нравилось, так все и остается.
Какие видеоигры установлены сейчас на твоем компьютере?
На обоих компьютерах CSGO установлен, ну, который я последний раз играл, наверное, год 3 назад. На ноутбуке «Щенячий патруль». У меня дочке 6 лет, прошу обратить внимание. Блин! И это огромная сложность найти PC-игру, в которую бы там 5-летний ребенок мог поиграть, и которая бы не была бы оверперегруженная, например, какими-то там сложными действиями. Вот «Щенячий патруль» — это идеально оказалось. «Paw Patrol on the roll». Вот. А на десктопе мы с дочкой проходили Inside, «Чучел». GTA 5 зачем-то стоит, потому что я в него уже там все откатал. Ну так, он, ну просто не стираю. Вот, собственно.
Видеоигра, которую ждешь.
King's Bounty новый я хочу. Где там 1С? Алло.
К нам пришла война. И медлить нельзя.
Помимо увлекательной работы, компьютер помогает мне отдохнуть. У меня даже появилось новое хобби. Компьютерные игры. Это не просто развлечение. Компьютерные игры развивают. Вот. Я сейчас все настрою, вирусы.
А вот за 4К-монитор Asus Pro Art Display краснеть не придется. Он предназначен для работы профессионалов-режиссеров, видеооператоров и цветокорректоров. Но отлично подойдет и для отдыха, просмотра фильмов, сериалов и видеоигр. 10-битная кодировка цвета, технология квантовых точек и поддержка расширенного динамического диапазона HDR усилят погружение и удовольствие от любимого увлечения.
Я перешел на новый уровень мультимедиа. И ты переходи по ссылке описания внизу.
Переходи на новый уровень визуала с Asus Pro Art Display.
Три книги, которые надо обязательно прочитать, если еще не прочел.
Ненавижу такие вопросы. Знаешь что? Я так скажу. У меня просто старшая дочка, вот она закончила школу. Я бы мечтал, чтобы она хотя бы, например, треть школьной программы, допустим, прочла бы годам к 25. Вот это было бы уже счастье. Нет трех книг, которые можно прочесть и стать хорошим человеком. Надо, ну, как бы, если любишь читать, надо читать много книг. Если не любишь читать, три книги тебя не спасут. Вот. К сожалению, книги — это очень важно. Никакая, ни аудиокниги, ничто не заменит того момента, когда ты читаешь сам.
Почему нужно читать книги, когда есть YouTube?
Потому что, смотри, когда тебе визуально картинку подают, у тебя места для работы мозга и воображения практически нет. Ты просто получаешь информацию как бы лоб в лоб и все. Каждую книгу, каждый человек, который читает книгу, все мы читаем, даже читая одну и ту же книгу, у нас в голове разные книги, потому что твой мозг рисует тебе, там идет описание, он тебе рисует персонажей, он рисует их взаимодействие. У тебя полностью загружен в этот момент мозг, ты сопереживаешь, я сопереживаю одному герою, ты сопереживаешь, может быть, в той же книге совершенно другому герою. И это настолько круто, это совершенно другой мир. К сожалению, ничто, никакие другие виды пока получения информации, то есть, может быть, когда тебе прямо в мозг будет там поступать полуобраз, да, который бы ты дальше твой мозг бы дорисовал. Может, это бы как-то сродни чтению было. Но ничего другого пока не придумали лучше.
Блюда, которые ты можешь приготовить без вреда для собственного здоровья.
Я очень много блюд могу приготовить. Я обожаю готовить. Но вот сейчас я добился идеала в приготовлении борща.
Сколько раз ты можешь отжаться от пола?
Не проверял. Ну, я думаю, что... Ну, крайний раз, когда мне было нечего делать, я что-то 20 раз отжался и что-то подустал. Ну, реально, я уже такой не очень в форме.
Ну, вот году в 2009 мы где-то пересекались рядом со Останкиной, и ты был очень кругленьким. Очень кругленьким.
Да, я сбросил 25 килограммов.
Почему решил похудеть и как?
Как раз вот, когда там произошло в жизни там потрясение, я решил заняться собой. И вот, и причем у меня была сложная задача. Я хотел похудеть, но при этом ни в коем случае не заниматься никаким спортом, никакие качалки, никакую хрень не ходить, потому что я знал, что даже если я начну заниматься, я, ну, на какое-то время меня хватит, а потом у меня столько работы, что я не буду ходить, я брошу, и меня разнесет еще дальше. Хуже нет, чем бросить, ну, вот такой силовой спорт. Поэтому я худел на силе воли.
Когда в последний раз вбивал свою фамилию в поисковой строке Google?
О, давно этого не делал. Видимо, знаешь, с возрастом проходит вот это вот само...
Тщеславие.
Да, самолюбование. Уже все.
Самая большая глупость, которую ты совершал в своей жизни?
Я очень много глупостей совершал. Не было никакой самой большой. Они все были великие. Вот. Но я к тому, что заставь меня сейчас перепрожить заново, я бы их все, опять же, наверное, совершил, потому что... И хорошие, и плохие поступки, удачные, неудачные, они только в ансамбле делают нас такими, какими мы есть. Мне нравится таким, какой я сейчас есть, я бы не хотел это менять. Значит, надо все эти глупости сделать.
Что может вывести тебя из себя?
Глупость человеческая.
У тебя был кризис среднего возраста?
Видимо, был. Видимо, был, раз я, видишь, разведен и снова женат.
Что важно понимать отцу, у которого растет дочь, а может быть даже две?
А может быть даже три, просто об одной он не знает. Отцу надо, наверное, главное знать, что дочь требует любви. Ребенка нужно любить безапелляционно, какой бы он, нравится тебе, что он делает, не нравится. Любовь – это самое главное. Ребенка надо любить и слушать.
Тебя звали участвовать в каких-либо политических движениях?
Ну, не в движениях, но, понятно, рекламу политическую пытались уговаривать, озвучивать там за большущие деньги. Ну, обычно под выборы, как бы, причем это совершенно разные, бывает даже порой совершенно противоположные направления. Я всегда отказываюсь, ненавижу политику и всегда от нее дистанцируюсь.
Есть такой политик, который отвечает твоим интересам?
Ты знаешь, сейчас я, наверное, многих раздражу частично, нынешняя власть частично, поскольку я здесь, я никуда не сбежал, и у меня продолжается там какой-то никакие там бизнес, там еще что-то, видимо, частично она отвечает моим интересам. Но в любом случае, мне, к сожалению, ни один политик мне не нравится. Вот я не могу. Даже не только наши. Мне, ну вот на западных я смотрю, мне никто не приятен. Был, кстати, научно-фантастический рассказ, забыл автора, где президентом делали человека, выбирали самого среднего человека на планете, вот там, каким-то там системам, и заставляли его быть там год или два президентом. И люди шли как на плаху, они ненавидели эту фигню. Вот такую бы политику бы я бы, наверное, бы оценил, потому что туда надо идти не с радостным схрюкиванием, как все политики это делают.
Чтобы наконец-то дорвался.
Нет,
да?
Человека, который родился и хочет сделать хорошо, да, всему миру. Есть человек, который рвется к власти собакой. Они все рвутся. Правые, левые, хорошие, плохие, там, ну как на них ни взгляни, они все рвутся уцепить кусок власти. Вот если бы это было бременем, тогда, может быть, по-другому бы они себя вели.
Как думаешь, сейчас в России меры борьбы с нелицензионным контентом надо усилить, надо ослабить, или вот как есть, оно оптимально?
Ты знаешь, любой перекос в любую сторону, он как бы будет вреден как для индустрии, так главное... Мы прежде всего... Слушай, вот Россия, страна. Мы о ком думаем? Если мы думаем о западных правообладателях и с их точки зрения, конечно, усилить меры борьбы. Хотя большинство пиратского контента, который есть в России, да, он приходит с Запада. Не у нас сливают там первую серию сериала там раньше, чем он здесь появляется, а он приходит именно от западных пиратов, не наших. Вот. Или там нового фильма. С точки зрения россиянина, как, ну вот, конечно, ну, ослаблять, наверное, нет, но оставить вот так, как есть. Потому что доступ не у всех есть доступ к официальным. То есть, если ты проживаешь, допустим, где, в местах, где зарабатывают не как в Москве, Новосибе, там, да, а как в более скромных местах, там, допустим, 6 тысяч в месяц, да, платить еще там 800 рублей за подписку на какой-то там доступ к сериалам, для тебя это накладно. И чтобы ты мог развиваться, ну, получать информацию, которую получают современные люди, да, к сожалению, должна быть какая-то дверца приоткрыта. Если бы пиратство оказывает свою пользу в определенные моменты. Например, в 90-е пиратство спасло нас от дикого отставания от Запада, потому что наши программисты, кстати, чуть ли не до сих пор считаются одними из самых лучших, потому что у нас был пиратский Windows, все было завалено, и люди, ну, соответственно, C++ и так далее, все эти пакеты, все были доступны, люди это изучали, потому что если бы это было официально, ни у кого бы этого не было, просто денег не было на это. То же самое развитие Китая, вот такое резкое, да, мощное. Ну, стырили они кучу технологий у нас, стырили у американцев, стырили. Но если бы они эти технологии покупали, страна бы плелась в хвосте бы еще, ну, там, все сделано для того, чтобы страна не могла подняться, чтобы гегемон был один, да. Поэтому для, конкретно для страны, конечно, определенный уровень пиратства, он должен оставаться всегда.
Если бы ты мог отправить себе смс в прошлое, что бы ты там написал?
Скупай биткоины! Все.
Наконец-то пригодились, да, биткоины.
И продавай их в 2000, блин, каком там...
Ну, короче, до двадцатки, когда дойдет.
Да, вот тогда сразу скидывайся нахер и беги с этой планеты.
Какую самую дорогую покупку ты сделал в прошлом году?
Квартиру в кредит купил.
Извини за следующий вопрос. Чувствовал ли, что деньги меняют тебя к худшему?
Нет. Ну, кстати, я замечал, как других людей это меняет к худшему или к лучшему. Вот, а по себе, мне кажется, вообще никак они меня не поменяли. Но, слава богу, пока.
Самая сложная финансовая ситуация, в которой ты когда-либо оказывался?
В прошлом году, когда покупал квартиру в кредит. Кредит не выплачен. Вообще.
Самая большая сумма денег, которую ты зарабатывал за один раз?
Ну, было что-то там за 300 тысяч, чуть больше 300 тысяч. Рублей. Не долларов. А, нет. Да. Все. А, нет, долларов. Да, нет, рублей.
Предложение о сотрудничестве, от которого ты отказался, а потом пожалел.
Нет, такого не было. Я, если отказываюсь, то уже не жалею.
Стал бы ты с собой дружить?
Слушай, ну, бухать бы я бы с собой стал. А вот прям то, что я бы сам с собой долго смог бы общаться, мне кажется, два таких взрывных человека, мы бы друг друга замучили.
Финальный вопрос, главная фраза в твоей жизни. Твое кредо.
Да нет.
Что бы ты написал на своем фамильном гербе?
У меня нет фамильного...
Нет, просто, ну, скорее, какой-то там лозунг, какая-то цитата. То есть это может быть что угодно.
Я поэтому и задумался. Я ненавижу вот эти вопросы. Там главный фильм, главная книга, главная лучшая, блин, фраза. Нет одной фразы. Ты знаешь, еще раз говорю, папа очень мало участвовал в моем воспитании, но говорил периодически очень умные фразы. И буквально все их я помню. Поскольку говорил он тоже редко. Вот. И папа говорил, что интеллигентный человек – это тот человек, который одинаково успешно может пообщаться и с дворником, и с президентом. И поддержать беседу, и быть интересным собеседником. Вот мне бы хотелось когда-нибудь в своей жизни прийти к этой цели и стать вот таким интеллигентным человеком.
Спасибо, Петр. Это были 100 вопросов и 100 отличных ответов.
Вообще. О! Что ты там все это
сам? Там большой вопрос. Ты как-то сказал, что чем сложнее была жизнь актера, чем больше ему пришлось пройти испытаний, тем легче ему вживаться в роль. Ну, тем больше диапазон переживаний он может сыграть. Как ты думаешь, может быть, поэтому советское кино и было таким душевным, до сих пор его смотрят? Потому что там... Вот,
вспомни, все через «Не могу» работали?
Ну, не знаю. Ну, вот вспомни все фильмы, да, которые там светлые, добрые, до сих пор их помнят. А с другой стороны, там и Папанов, и Смирнов, и Никулин все прошли войну. То есть это люди, прожившие, ну, достаточно суровую жизнь.
Слушай, это вопрос, на который можно отдельно, ну, которому можно посвятить отдельную программу. Я думаю, что это связано не только, ну, с тяжестью жизни там, или легкостью жизни, да, это связано и с общим настроением людей, и с идеалами, которые тогда пропагандировались, и при хорошей пропаганде люди начинают верить в те идеалы, которые пропагандируются. Если эти идеалы действительно светлые, хотя бы по идее, да, то очень много людей действительно готовы на самопожертвование ради других, там, ну, в общем, верят в это по-настоящему. Это же такое плацебо, понимаешь? И, видимо, это оказывало свое влияние и на фильмы, и на отношение людей друг к другу и к другим людям.